В Европарламенте заявили о необходимости маркировки российских энергоносителей. Депутаты Швеции Элен Фридзон заявила, что, несмотря на санкции, российский нефть и газ продолжают поступать в европейские страны. В связи с этим парламентарий предлагает установить системы маркировки для всех видов ископаемого топлива, импортируемых в ЕС, чтобы пресекать попытки поставок из России. Фридзон напомнила, что подобная инициатива рассматривалась Еврокомиссией в 2011 году, но одобрения тогда не получила. Александр Фролов, зам генерального директора Института национальной энергетики, с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Слушайте, ну, чисто технически, давайте вот на этом сначала разберемся. Есть возможность маркировать молекулы газа или черноту нефти для того, чтобы, так сказать, европейцы могли отличить российский газ от какого-то другого?
Вы знаете, я боюсь, я не могу ответить на этот вопрос по одной простой причине. Вообще не ясно, о чем данный депутат говорит. Просто чисто физически не ясно, о чем она говорит. Я прочитал, я, к сожалению, не нашел оригинал ее письма, только вот выдержки, которые публиковались у нас. И из этих выдержек, извините, у меня складывается впечатление, что человек пытается воспользоваться ситуацией для того, чтобы пропихнуть некую идею с экологическим, псевдоэкологическим уклоном, которая не взлетела в 2011 году. То есть, а вот помните, мы тогда предлагали вот такую инициативу, вот если бы ее тогда приняли, а ее тогда не приняли, вот тогда вы сейчас, мы бы прям вот с российской нефтью, газом бы, ух, как боролись. Поэтому давайте вернем эту инициативу. Вот как я увидел этот посыл. Потому что у меня лично возник вопрос, а какие конкретно санкции, наложенные на российский газ? То есть о чем говорит иностранец, что характерно швед в данной ситуации? О чем она говорит? Какие конкретно санкции наложены Евросоюзом на российский газ? Мне такие санкции неизвестны. Я понимаю, что Европарламент – это довольно балабольный, орган, который, в принципе, не имеет ни права законодательной инициативы, и, по сути, вот такой, ну, вот мы собрались, мы посовещались, мы выступили с некими инициативами, с нас взятки гладки. Эту позицию понимаю, принимаю, и глубочайшим образом ей сочувствую. Но было бы неплохо, если бы вот человек, который, ну, все-таки на неком высоком уровне, пусть и безответственно может произносить какие-то слова, конкретизировал, какие санкции. Какие санкции нарушают покупатели российского газа? Нет их, чисто физически их нет. Далее, российская нефть, которая поступает в Европейский Союз. Есть исключения для там, Венгрии, Чехии, Словакии. Они имеют полное право покупать российскую нефть по южной ветке нефтепровода «Дружба». Поэтому было бы неплохо узнать, какие конкретно объемы поступают как бы в нарушение санкций. Потому что у меня лично складывается впечатление, что это человек, который не разбирается в вопросе. То есть если кто-то думает, что, ну, как бы вот, знаете как, не с пророка в своем отечестве, а что вот у нас вот какие-то вот не такие бывают законодатели, так все нормально, там тоже человека пригласили, от нее ничего не зависит. Она просто периодически выходит с какими-то инициативами, но эти инициативы все могут игнорировать. Вот она вышла, она произнесла, не разобравшись в вопросе абсолютно.
Нет, но с одной стороны, я да, прекрасно понимаю, да, о чем вы говорите, а с 18 стороны вот думаю. Но мы же знаем, что существуют всякие способы обхода, и действительно российские энергоресурсы поступают в Европу не только вот легально в страны, с которыми у России или там у «Газпрома» есть договор, да, какая-то юридическая база. Да. Но и мы помним, что есть всякие там, всякие обходные через Индию и прочее.
Нет, погодите, извините, это не обходные пути, это абсолютно разрешенные в рамках существующих санкционных ограничений процедуры. Это не нарушение санкций, в том-то и дело. Когда там говорят, вот там через Индию поступает, а что через Индию поступает? В документы, которые регламентируют санкционные процедуры, прямо прописано, что если берется российская нефть в третьей стране, которая не вводила какие-то ограничения, и для этой нефти делаются нефтепродукты, то эти нефтепродукты не являются российскими, их можно покупать.
Из этого просто следует верно, все верно, конечно. То есть это легально, это не то, что, так сказать, нелегально, там нарушение закона, все верно, это легально. Но просто если нельзя напрямую, а вот через третьи страны можно. Тогда, собственно, энергоресурсы находятся все-таки под какими-то ограничениями?
Нет, ну, так, энергоресурсы, разумеется, находятся под какими-то ограничениями, энергоресурсы, имеющие в своей основе российское происхождение, уступает, условно, на европейский рынок, и, возможно, вот единственное, что в пользу этой чудесной депутатки, я не знаю, какой феминитив здесь имеет смысл применять, так вот, что в ее пользу можно предположить, что она хочет маркировать в том числе и нефтепродукты, которые получены при переработке российской нефти. Ну, пусть попробуют. Ну, то есть это, собственно говоря, почему эти ограничения не были введены? То есть чтобы нефтепродукты, которые из российской нефти, вот получены, чтобы на них распространялись ограничения. Ну, во-первых, вы тогда схлопочете дефицит. А вы его не хотите, потому что вы не хотите переплачивать. Вы и так чуть ли не больше всех на планете Земля платите за энергоресурсы. А с другой стороны, а как вы отследите? Ну, хорошо.
Ну, верно. Все поступает на один завод, оттуда выходит продукт. Как вы в пропорцию какую-то надо составлять? Значит, мы там четверть из этой баночки, там, условно говоря, из бочки отливаем.
Давайте выльем четверть поступающего дизельного топлива, потому что вот мы предполагаем, что четверть этого дизельного топлива российской нефти. Еще раз, я предполагаю, что в данном случае человек пытается пропихнуть инициативу, которую не смогла бы пропихнуть в 2011 году с группой товарищей. И теперь вот Россия страшная, Россия ужасная, давайте мы вспомним инициативу, какое она отношение имеет к России, никакого, но я все равно приплету, потому что, так шансов, что на нас обратят внимание больше.
Вот. Верно. Вот вы сказали про дефицит просто. Ну, собственно, здесь же тоже, там обычная, понятная, мне кажется, школьнику логика. Если бы Европа не хотела по-настоящему, она бы, конечно, не покупала бы у России там газ и нефть. Соответственно, если она покупает, значит, в этом есть необходимость. А необходимость, это же не просто там Европа покупает, но это люди, которые там живут, да? Надо топить чем-то там жилье, надо бензин, дизель покупать, заливать, надо, чтобы предприятия работали. Это опять, конечно, это уже набившее оскомину выражение, там, стрелять себе в ногу, но, собственно, видимо, парламентарий об этом и говорит, не учитывая интересы собственного электората, по большому счету.
Какой там у нее электорат? Еще раз, она сидит в органе, на который, мы с вами сейчас поговорили, и представляете, в Европе выйдет там, смотрите, вот такие-то люди заявляют, и все это в Саратове. Ну, мы с вами примерно на том же уровне отношения к законодательной власти, исполнительной власти, ко всем прочим прям власти имеем, как вот эта вот женщина. Ну, просто это называется красиво парламент. Мы можем, договориться, что мы будем друг с другом, когда мы собираемся пообщаться, мы парламент, такой российский альтернативный парламент, совещательный, добавим. Европарламент, он примерно такой же статус будет иметь.
Мне нравится, да, альтернативный парламент, хорошо. Значит, смотрите, еще новости появляются, что Канада, которая намеревалась заместить Европе российские поставки газа, ничего не может сделать, в общем, с этим. Говорят, что недостаточно создана инфраструктура для этого. И вот Канада пытается найти альтернативу, которая может стать поставка зеленого водорода. Соответствующие переговоры уже велись с Германией. Да, что думаете по этому поводу?
Я думаю по этому поводу, что господин Шольц может поездить еще по миру, пообщаться с людьми, которые не имеют никакого отношения к газовой отрасли, вроде господина Трюдо, и договориться с ним, подписать какое-нибудь соглашение о намерениях, как, в общем, было подписано соглашение о намерениях, что мы будем изо всех сил стараться заниматься вопросами зеленого водорода. Это ни к чему не обязывающий документ. Вот еще раз, мы, опять же, к сожалению, наверное, или к счастью, мы имеем дело с разговором о ничего не значащих контактах. То есть приехал Шольц, поговорил с Трюдо. Трюдо имеет отношение к газовой отрасли Канады? Вы не поверите, никакого. Просто никакого. Но это не мешает им обоим надувать щечки и говорить, мы поговорили, мы приняли решение, господин Трюдо нас очень сильно понял, и мы, конечно, газа у них для нас нету, но мы будем стараться заниматься зеленым водородом. Хорошо, занимайтесь зеленым водородом, инфраструктуры нет. Более того, рынка нету для этого зеленого водорода. Спроса на него нет в Германии. Инфраструктуры в Германии тоже нет. Но поговорили, подписали декларативный документ о том, что мы будем, опять же, понадували щечки, постояли перед камерами, разъехали. Что касается сжиженного природного газа, Канада импортер. То есть какие-то объемы там поставок были зафиксированы из Канады в 2023 году в Германии, но это, как я понимаю, реэкспорт. Сейчас ждем, когда будет там где-то в мае-июне появится уже окончательная статистика по 2023 году. Возможно, в 2023 году что-то резко изменилось. Но что бы там ни изменилось, вот три завода, которые мне известны из тех, что строятся в Канаде, они строятся на западном побережье Канады. А западное побережье Канады, а да, и в этих, прошу прощения, проектах участвуют такие компании из таких европейских стран, как Китай, Япония, Южная Корея. Очень европейские страны, очень заинтересованные.
Да,
Европу, и западное побережье Канады, ну вдруг кто-то вот, глупо забыл, а как-то вот больше приближен к азиатскому региону, чем к Европе. То есть,
пора заканчивать, Александр Сергеевич. Да, спасибо большое. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов был с нами на прямой связи. Александр Сергеевич, спасибо, всего доброго.